Храм, куда я иду на литургию, уже год располагается на первом этаже жилого четырехэтажного дома в квартале Уралмаша, построенном еще в начале 30-х годов. А вообще, общине глухих и слабослышащих города Екатеринбурга уже больше 15 лет. Возглавляет общину иеромонах Виссарион Кукушкин. А еще в храме служит священник Михаил Шамов и диакон Иоанн Иващенко. Все они знают жестовый язык. Как заходишь в здание, направо дверь в салон красоты. Налево несколько комнат, где молится и встречается община для глухих и слабослышащих. До иконостаса три шага. Низкие церковные врата. Молящимся прекрасно видно, что происходит в маленьком алтаре. Служба так непривычна для неподготовленного захожанина, что Светлане, работающей в церковной лавке при входе, периодически приходится объяснять, что нет, здесь не секта, а православный храм. Все возгласы и священнические молитвы батюшка синхронно сопровождает жестами. Диакон читает ектение лицом к молящимся тоже, на двух языках. Все, что поется, а хор состоит из одного мужского голоса, и читается в алтаре, воспроизводит для глухих сурдопереводчик Раиса Михайловна, полноправный участник службы. Есть и общее «пение», в кавычках. Наступает время петь символ веры, и на место Раисы Михайловны выходит одна из прихожанок. Все молящиеся глухие повторяют жесты за ней, но «Отче наш» сурдопереводчика сменяет прихожанин. Присутствуют на литургии и слышащие молящиеся, но они стоят чуть в стороне. И их больше, чем глухих и слабослышащих людей. После литургии я поговорила с певчим Дмитрием.
Вы давно здесь? Вот я смотрю, вы один поете, один читаете. Тут хора никогда не было.
Так сложилось. Сначала вот этот храм вообще в этом, ну, вот на этом месте не так давно.
Да.
Вот, а до этого храм Просветителей был по другому адресу, но Ильича 50.
Ну, тоже вот, недалеко здесь.
Да, он как бы относился к духовной семинарии Екатеринбургской. Вот. И тогда, там в начале, как раз хор пел. Как раз из семинаристов, собственно. Вот, а я пришел с желанием тоже к этому хору присоединиться. Вот, как бы не учась в семинарии, просто простой прихожанин подошел. Вот, и как-то меня потихонечку взяли. Вот. Ну, долгое время я так с ними пел, вот. А в какой-то момент решили, что на базе храма нужно создать народный хор, вот, то есть, чтобы прихожане сами участвовали, вот. И семинаристы ушли в другое здание семинарии, то есть, где вот храм Кирилл и Мефодия, вот туда ушли. Ну, собственно, остался я из народного хора. Хор так и не создался, вот. Потому что, ну вот, не было времени вот именно его как-то вот поднимать, обучать, вот, бабушек там, еще других прихожан. И вот только как бы также приходили люди, которые хотели помогать и подключались как бы вот к пению в хоре. Постоянных было несколько человек, ну, то есть подолгу, чтобы вот там Анна, Мария помогала там в определенные как бы периоды. Вот. Но потихонечку как бы в этом храме уже я один остался.
Народный хор в одном лице.
Ну да, получается так, как-то.
Вы вот там находите свое время службы вместе с частью прихожан, которые вот глухие, слабослышащие. Они как бы, получается, вот храм поделен на две части. Я смотрю, что в основном.
Ну, это только здесь так, да. Для общества глухих не из-за какого-то внутреннего разделения, что вот, что это, ну как это, что не можем вместе молиться. Не поэтому. Просто им нужно видеть жест. Вот. И для этого чтобы желательно, чтобы никто не ходил, да, потому что вот любого так движения, вот, для них это отвлечение. То есть как для нас это как шепот вот, где-то вот, отвлекающий. Поэтому здесь вот, в храме получилось так вот идеальное расположение, что слушающие могут стоять отдельно, и при этом участвовать все равно в молитве. То есть они не чувствуют себя выключенными из процесса.
А вы вот столько времени уже смотрите на то, как батюшки... Ну, переводят фактически, можно сказать, службу на жестовый язык, а сами какие-нибудь жесты освоили или слишком это сложно?
Господи помилуй, не более, это просто не так просто, как кажется, да. Там, когда вот я слышу текст и вижу жест, я понимаю, почему этот жест это означает. Но сказать так сам, то есть именно выучить, да, это надо учить, конечно, это труд невероятный. Более того, батюшки же не просто... читают русский текст, они говорят текст на церковнославянском языке, а переводят его в некие символы, которые означают. То есть не по буквам. Это не так просто. И символы иногда означают больше, чем слово то же самое на русском языке.
Наш разговор с ордопереводчицей Раисой Михайловной Егорушкиной состоялся в другой день, когда в храме трех святителей проходит воскресная школа для глухих и слабослышащих.
Я прочитала, что большинство сурдопереводчиков росли в семье с глухими родителями. И это было стимулом для того, чтобы выучить жестовый язык и в дальнейшем выбрать вот это своей работой. Как у вас было?
Во-первых, я хочу сказать, что я отношусь как раз к категории вот этих людей, которые не слышат. Потому что сама являюсь слабослышащей, ношу слуховой аппарат. И оказалось среди них, в детстве меня мама перевела в спецшколу для слабослышащих детей, потому что слух стал падать, мне было трудно в массовой школе учиться. Вот. И, ну, в этой школе слабослышащей я училась, жесты я совершенно не знала, совершенно. Хотя они между собой разговаривали, но я как-то старалась или погромче сказать, или артикуляцию такую сделать, чтобы им понятно было. А когда я закончила школу и поступила в Челябинский машиностроительный техникум, у нас была группа смешанная, и глухие, и слабослышащие, и был сурдопереводчик. И вот там уже я начала присматриваться к жестам. Там никто нам не запрещал, никто нас не притеснял. И жесты мы прекрасно... Я вообще полностью выучила эти жесты. Но еще плюс... К тому познакомилась вот с мужем с моим, он был тоже глухой человек. И поэтому мы когда с ним познакомились, я жесты знала не очень хорошо. Вот. И я ему говорю, мы с ним дружили, я ему говорю, как я с тобой буду общаться? Он говорит, ничего, научишься. И вот 40 лет, в этом году будет 40 лет, как мы вместе прожили. И вот сейчас он даже не рад, что я очень много знаю жестов.
Почему?
Потому что могу его и наругать, там, и объяснить что-то, мораль почитать. Вот, он говорит, раньше ты моложе была, лучше была, ну, как бы молчала побольше, чем сейчас говоришь много очень.
То есть вы жестами разговариваете?
Да, я разговариваю с мужем.
С самого начала, познакомились, вы стали осваивать этот язык?
Ну, в семье у меня не было, вот глухих никого не было, жестов не было в семье. Я вообще, когда меня мама привела в эту школу для слабослышащих, из нормальной школы и слышащей, и я когда их увидела, я разревелась и говорю, ты меня привела в какой-то сумасшедший дом. Они все руками машут, и мне так страшно, как я здесь буду учиться. Вот пока уже потом не поняла, что для чего это, они руками-то машут. Вот, и поэтому вот так потихоньку осваивала. Можно сказать, что у меня вот не было такого, чтобы я в семье узнавала жесты. А сейчас просто раз у меня муж не слышит, вот, поэтому уже деваться некуда, уже и разговариваем. Это наш основной язык разговорный.
Ну, я правильно поняла, что вы теперь профессиональный сурдопереводчик или нет?
Ну, можно так сказать, потому что кроме того, что я знаю вот этот бытовой язык и православный, вот, еще у меня есть два образования, курсы, которые у нас в ВОГе организовывались. Первые, значит, были базовые, то есть первоначальные, кто изучает жесты. Но я-то уже знала все это. А второе у нас было это со слепоглухими. То есть у меня две корочки. Я еще закончила курсы для сурдопереводчиков, и это уже считается профессиональный Да.
А у нас есть в городе слепоглухие люди?
Есть, но они как-то вот не выходят. Ну, допустим, в храм они к нам не приходят такие. В Оге, вот я сколько была в Оге, я тоже там их не видела. Один у нас был вот мужчина, которого жена приводила. Вот, и он уже умер. Но вот он поздно ослепший. То есть он был глухим, видящим, и потерял зрение. И потом жена его уже приводила в храм, он тут причащался, исповедался как-то вот так руками. Но это были жесты не для слепого, который с детства, а вот для поздно ослепшего.
А для слепоглухих же там не просто жесты, это же, наверное, как-то да, вот там, с рукой.
Да, там все осязание, да, вот это вот всегда нужно под ручку его держать, всегда надо, чтобы рука в руке была, вот, ну и делать как бы к нему его потребности, как вот ему удобно, подстраиваться под него, а не делать так, как я хочу. А вот с глухими-то я могу там, допустим, сказать, что подождите, не шумите там, послушайте там. Ну вот, мы какие-то замечания делаем. А если уже слепоглухой, то он один. Вот я переводчик, и он, и все. И вот я уже под него подстраиваюсь, как ему удобно.
Ну, часто, Раиса Михайловна, вы переводчик при Всероссийском обществе глухих, да, или у вас основная работа?
Да, я переводчик. У меня есть официальная корочка, да. Угу. Официально у меня вот здесь все-таки в храме, потому что это, ну, сурдопереводчиком я оформлена официально по трудовой книжке через семинарию. Угу. И там получаю зарплату. Вот. А в Оге я, значит, когда у меня бывают вот такие вот моменты, вызов, кого-то надо сводить в больницу, кого-то в пенсионный фонд, кого-то, допустим, в милицию там. И они мне звонят, и я иду по этому адресу с этим глухим. И там они уже через федеральную службу оплачивают. Это государственная оплата идет, почасовая. Вот. А так у меня все с церковью. Я 15 лет проработала в церковной лавке храма трех святителей, когда он был первый раз на Ильича 50-Б. Вот. Поэтому даже слышащие люди очень много спрашивали. Ну, я не хочу сказать, что я там много знала. Ну, по крайней мере, это моя работа была и цель моя. И все, я как-то старалась и читать, и батюшки рассказывали. Вот, ну, люди спрашивали, объясняла им.
В чем сложность изучения жестового языка? Почему так мало людей, даже тех, у кого в семье есть глухие люди, осваивают этот язык? Хотя иностранные языки учат многие.
Ну, мне кажется, вот я просто не сталкивалась с этим, что у меня не было ни детей глухих, у меня сын слышит, вот. Ну, и глядя на другие семьи, у одних, я смотрю, дети очень сильно стесняются своих родителей глухих, и они даже сами жесты не знают, как они вообще с родителями общаются, не знаю. А другие дети, наоборот, они готовы в драку даже броситься, лишь бы защитить своих глухих родителей. Естественно, эти люди, они и бывают и переводчицами, обычно же. Женщины. Мужчины редко, я не знаю, не видела еще. А вот женщины, и которые вот именно любят своих родителей, они их понимают хорошо, и родители им как-то вот, значит, они очень, взаимосвязь у них есть сильно, такие отношения. Они стараются быть переводчиками, да. Но тут еще зависит от зарплаты, от материального состояния. Сейчас уже не так не оплачивают, как раньше. Раньше, если ты переводчик, ты получал зарплату, ведь семья, надо же содержать все. А если сейчас вот она вот сидит, да, если у нее нету это, заказа идти переводить, вызова нету, да, то она, считай, без денег сидит уже.
То есть платят за вызов, а не, да, за вызов, не месячная оплата.
Ну вот которые в Воге сидят, переводчики, у них какая-то есть зарплата, как бы стабильно идет. А вот эти вот, как вот мы, допустим, нам звонят и говорят, сходите в больницу с таким-то, сходите туда. Вот мы уже вот это как бы получаем за это. А если целый месяц ни одного вызова нет,
а
на что жить?
Вот, если не секрет, вот за такой один вызов в больницу,
вот,
допустим, сходить?
Значит, если вот люди, которые не оформлены переводчиками, вот, ну, ходят, вот частным таким способом зарабатывают, но они как бы один час оплачивают 400 рублей.
Угу,
ну, и 250-400, угу. Вот так вот. Сейчас вот уже Москва там, они объявили, что уже будет выше ставка, ну, где-то там около 700 рублей. Но на руки-то получается меньше, потому что там подоходные, все высчитывается. Ну, то есть, если за месяц 1-2 вызова, на это не проживешь.
Конечно.
Поэтому не всех желающих много. Хотя вот девочки молодые, вот мы ходили на курсы, очень много было молодежи, много желающих. И в основном, вот, наверное, 60% из глухих семей.
Ну, то есть, с твердой мотивацией, что нужно для того, чтобы общаться с кем-то.
Да, может быть так, наверное.
А как вот вы ходите с глухими людьми вот по всяким учреждениям, больницы и так далее? Как бы вы вообще сказали вот об отношении в обществе к людям вот с такими вот проблемами слуха?
Ну, в основном это в основном негативно, потому что они не хотят понять, что не всегда глухой человек может найти переводчика. Не всегда сейчас переводчиков, это вообще дефицит. И он может придет один, он может, вот как Надя Дружинина, она же грамотная, она конструктором работала, но она не может чисто говорить, она не может слышать, и она может переписываться. Ну, врачи
им,
допустим,
же некогда, у них
да, да, врачи, они говорят, что нет, приведи, пожалуйста, сурдопереводчика. Ну, есть единицы очень редкие, которые соглашаются, переписывают там, как у тебя температура, как здоровье, это отвечает. Это время, конечно, больше уходит на это.
А вообще ждать приходится какое-то время?
А сейчас, сейчас сидим, как все больные люди в очереди. Вот, если приходится, и 2 часа просидим, и 3 часа. Если раньше было, вот если пришла переводчица с глухим, ее обязательно в первую очередь пропускают без очереди, потому что ей, может быть, за день надо этих 5 обслужить, вот, перевести. А сейчас нет, они говорят, сидите в обычной живой очереди, все.
А вообще обычных людей, вот не врачи, не чиновники, просто вот люди в транспорте, в очереди в той же, какое отношение?
Не очень хорошее, я бы сказала. Может быть, ну, редко кто. Вот, может быть, даже вот люди православные, они более понимают, что все-таки это инвалиды, что им тяжело. А в основном, вы знаете, такое мнение создалось, что глухие злые, что они для себя только живут, что они могут тебя и толкнуть, и ударить, и жадные. Вот такое мнение о них сложилось. Ну, видимо, сталкивались так, вот случалось такое, да. Может быть, они сами так вели себя, глухие, действительно. Вот, они ведь тоже ранимые, обидчивые. Если и кто-то толкнул, он хочет там сдачу сдать или ответить грубо как-то. Поэтому вот они, люди, и воспринимают их какими-то грубиянами такими вот.
Как получилось, что вы стали осваивать вот церковный жестовый язык?
Да. Это желание было огромное. Вот я сама сначала стала ходить в храм, воцерковляться, когда покрестилась. Я думаю, ну как же так, если я покрестилась, почему я в храм не иду? И вот так потихоньку, постепенно стала ходить. Мне очень нравилось в храме. Хотя не все было понятно, и батюшек я стеснялась просить лишний раз подойти. Но я ходила, и вдруг один раз в храме стою, и ко мне там по плечу кто-то меня так тихонечко подталкивает. Я смотрю, глухие люди, они говорят, молодые причем, молодые семьи, они говорят, вот мы стоим в храме, ничего не понимаем, а мы слышали, что ты вот слабослышащая, можешь переводить. Я говорю, давайте, я с удовольствием, если вы будете приходить, я вам буду переводить. Но у нас вот первые переводы были
это
по книге.
Это где было, в каком храме?
В Рождества Христова. Угу. Первые переводы были по книге. То есть я им открываю книгу, и вот то, что батюшка говорит, я им пальцем вожу по этим...
То есть как субтитры.
Как субтитры, да, как субтитры. Я просто не успевала это все переводить. У меня тогда не было такого опыта. Вот. Но все равно они были довольны, они хоть понимали, о чем там батюшка говорит. Вот. А постепенно вот так вот. И вот когда у меня первые были службы, какие сейчас, конечно, разница большая, потому что навык-то приходит со временем, с годами. Вот даже сейчас уже службу я знаю, наизусть могу даже без книжки все это переводить. Ну, это все время одно и то же ведь повторяется, вот эта вот литургия, то, что батюшка говорит, это все повторяется. А бывают какие-то сложные там теперь, да, даже вот священник и то мне говорит, что вот это не надо переводить, потому что прежде чем перевести, нужно понять самому, о чем речь идет. А церковнославянский язык, он же сложный, его нужно сначала понять, чем это им переводить, что попало, лучше уж это не надо. А вот переводите только то, что знаете. Пока так.
Объясните мне технологию перевода. То есть получается, что это не какой-то один и тот же набор жестов. Это переводчик должен понять текст и перевести сообразно своему пониманию. Потому что я-то думала, что каждому слову, выражению соответствует конкретный жест, и вы это заучиваете просто. Не так.
А значит, язык идет церковно-славянский, служба идет на церковно-славянском, а жесты все русские, потому что церковно-славянских жестов нету, они все русские, но немножко вот отличаются от бытовых, потому что, например, вот Дух Святой вот так показываешь, они не знают, как это показать, у них такого слова нету в жизни, Дух Святой. Вот. И поэтому мы уже с Москвой, там, с Санкт-Петербургом все вот это уточняли, все эти жесты. Вот. А когда читается Евангелие и апостол, то нам дают такие листочки, вот отец Якон Иоанн, на русском языке, он читает на церковно-славянском, а передо мной текст на русском языке. И жесты, соответственно, мне очень легко подбирать. Тут даже думать не надо, тут уже все, разработан текст. А когда уже на церковно на славянском там батюшка читает, то я должна уже сообразить, как мне на русский язык. То есть им на церковно-славянском это вообще невозможно. Даже нету жестов таких.
Я смотрела в воскресенье на службу, и у меня создалось такое впечатление, что глухие люди гораздо, как сказать, гораздо внимательнее на службе и гораздо вообще лучше все понимают, что происходит, чем обычные люди, которые часто отвлекаются во время службы, часто мыслями где-то гуляют. Естественно, и церковно-славянский мы мало кто хорошо знаем, да? А жесты глухие люди знают. На вас они практически безотрывно, я смотрю, смотрят. И получается, что они очень глубоко участвуют в службе. У вас есть такое ощущение?
Ну, это даже, вы знаете, не ощущение, это даже правило такое. Потому что батюшка всегда говорит, вам нужно обязательно внимательно смотреть на переводчика, иначе вы потеряете мысль, уже как бы не поймете продолжение вот этой службы. Вам нужно всегда смотреть. Но и в то же время он всегда их это оберегает от сильной нагрузки, потому что они очень зрительно устают. Вот действительно, слышащий человек, он может в пол смотреть, а сам слышать службу и понимать. А глухому человеку нужно, не переставая смотреть на переводчика, на батюшку, на переводчика, и глаза очень устают. И поэтому даже кое-какие-то моменты у нас немножко опускаются. Но это с благословения Владыки. Чтобы вот именно глухим людям не загружать. Мало того, что они еще должны соображать, о чем идет речь, еще зрительно, не моргая смотреть, то это очень тяжело, конечно. И они стараются внимательно, да, смотреть. Не знаешь, как они там молятся, не молятся в голове, это все равно мысли-то отвлекаются. Вот. Но во всяком случае на переводчика они очень внимательно смотрят.
Вот я смотрела, что «Отче наш» и «Символ веры» выходили прихожане у вас. Даже не знаю, как это сказать. Ну, то есть, как это правильно сказать? Они выходили, показывали это на жестовом языке. То есть вместо вас, заменяли вас в этот момент.
Это батюшка по благословению священника, что участвовать в этой, это же соборная молитва получается у нас, то есть пение вот этого символа веры. И поэтому они должны сами участвовать. То есть они должны почувствовать, как это вот переводить. И обычно он мне говорит, вы там их меняете, договаривайте с ними. Вот, ну и прямо выходят они. Я уже конкретно знаю, кто у нас желает. Есть такие, которые стесняются, но они отказываются. Время-то идет, служба. Поэтому я сразу вызываю человека, который уже знает это. Да, они участвуют, они участвуют. То есть не только вот уставать, они же устают, а тут, когда сам идешь, да, уже такая ответственность, что ты будешь показывать, а они будут, глядя на тебя, повторять эту молитву.
Поэтому, скажите, а как вот все-таки общение идет между глухими прихожанами и обычными? Потому что я поговорила, ну, с двумя-тремя людьми, и у меня создалось ощущение, что вот потребности какой-то изучить какие-то основы жестового языка, нет, общаться нет. Почему? Потому что это слишком действительно сложно, люди боятся ошибиться в этих жестах, они знают, что, ну, как бы вдруг что-то не то покажешь, обидишь человека там и так далее, или, может, лень какая-то, или что, почему? Вот люди столько лет вместе, и полноценного такого глубокого общения нет, или это вот мои только ощущения какие-то?
Ну, на самом деле, такого нету полного общения. Но самое главное, вот они знают, что глухого надо поприветствовать. Во-первых, чтобы лицо выражало какое-то уважение к человеку, да, улыбка там, приветливость, да. Вот, и вот это самое главное. И даже сейчас у нас вот слышащие прихожане могут подойти к какого-то вот старенькую такую немощную бабушку, могут обнять, поцеловать, и они прямо глухие, они от этого вообще там вот прямо радуются, не могут даже это самое делиться друг с другом. Вот ты знаешь, вот меня сейчас вот так поприветствовали. Вот. А такого прямого общения, чтобы можно было вот так вот поговорить, ну, как бы у нас и нету необходимости такой особой. Ну, были раньше факультативы, приглашали людей, кто хочет обучиться жестовому языку, но особо не было желающих, только семинаристы были. Ребята, когда мы же в семинаре относились, и там были желающие, да. А вот со слышащих-то мало кто. Так, нету таких, чтобы... Но они очень приветливы, они очень это... Если какой-то жест такой бытовой, там вот пальто повесь, там или стакан чаю налей, там, это они все очень... Они прямо очень внимательно. Вот на улице бы, например, мы бы такого внимания не увидели. Вот тут намного лучше относятся к глухим людям.
А у батюшек есть какой-то у каждого свой стиль жестовой речи? Или...
Ну да, немножко есть, друг от друга отличаются. Вот они, их первый раз как мы учили, вот, хоть и ошибка там немножко неправильно, да, и вот он смотришь, опять это же по-своему так же, потому что вот он привык, ему первый раз показали, и вот он так вот все время показывает. Хотя у нас приезжала женщина из Санкт-Петербурга, а у них же очень там грамотные богословы есть, глухие даже сами в институтах учили. И она ему говорит: вот батюшка, вот вы младенец, неправильно показываете. Он: да, да, я, извините, там я ошибся. И потом она уехала, смотрю, он также продолжает показывать. То есть он вот свою выбрал линию, и все, да, есть чуть-чуть отличие, но не сильно.
Вообще, когда смотришь со стороны, вот как вы на службе переводите, работаете, да, ощущение, что это очень большая нагрузка. У вас... Что больше устает? Руки, голова, глаза?
Вы знаете, вот меня как-то батюшка, наш отец Виссарион, спросил: Раиса Михайловна, вы когда переводите, вы как, машинально переводите? Я говорю: вы знаете, батюшка, я молюсь. Я уже раньше, я, может, просто переводила машинально, вот синхронно, что там говорят, я переводила. А сейчас я молюсь. Просто я вот настолько с ними и вижу, что они молятся, и все. И я вот, ну, вот молюсь просто, я не перевожу. Я молюсь с ними. А когда перевожу, это вот, например, проповедь, батюшка, там, в честь праздника, в честь святого какого-то, вот там уже я перевожу, но я понимаю, о чем он говорит-то. Потому что если переводчик не понимает и переводит, то глухим тоже непонятно. Это такая вот, есть такая особенность. Если переводчик переводит машинально, ничего не понимает, что там говорит, но он просто вот слышит слова и переводит, а сам не понимает, о чем это говорят, то глухие сразу это чувствуют, и они тоже ничего не понимают.
Это как Google перевод.
Это вот какой-то есть...
Механический бывает такой перевод, когда там в интернет загоняешь текст, он механически переводит, получается, набор слов.
Там даже некогда подумать, о чем там говорят. Да, да,
у нас... А на воскресных школах, как у вас проходят воскресные школы для взрослых?
Ну вот у нас по четвергам вечером в 6 часов, в 5 часов мы собираемся. Где-то 1.5-2 часа нам показывают фильмы с титрами православные. Вот, какие праздники, иконы. Вот отец Иоанн у нас в основном, отец Иоанн 90% с нами занимается. Вот, и икона вот праздничную он покажет, все расскажет, что где обозначает. Вот, потом иногда вот первое время мы даже жесты, вот какой-то жест, да, мы вот говорим, мы их спрашиваем: вам как удобно, вот так показать или по-другому? И они выбирают, какой им жест удобно.
То есть но именно какой-то, да, вот такой, да, церковный, да, церковный, терминология церковная, да, да, какая-то.
Но обязательно, чтобы смысл соответствовал жесту, не просто вот показать там, а вот именно со смыслом правильно. Батюшка же он богослов, а мы как вот это, вот с жестами. Поэтому у нас вместе обязательно должно быть согласие, вот такое должно быть.
А какая основная проблема вот в проповеди, допустим, неверующим глухим людям? Вот именно, кстати, с языком, с символами, да?
Что нет, они... нет, им смысл нужно донести. Вот, допустим, они спрашивают, Пасха, вот в Боге переводил батюшка, они спрашивают, вот яйца красить на Пасху, куличи пекчи, а батюшка им хочет рассказать смысл, что Господь воскрес, понимаете, вот это такая радость, и вот эти вот яйца, это в знак радости, в знак все это, вот люди радуются и все это делают, вот, они понять не могут, им главное вот смысл в том, что вот яйца покрасить, как куличи испекчи, вот, и это сходить в церковь, допустим, ну, самое лучшее еще свечку поставить.
Ну, это же не только глухим, это вообще многим слушающим людям важно что... только вот обрядовая сторона.
Ну, а так, жестами стараемся, если нас приглашают в общество глухих, мы стараемся такими жестами переводить. Вот мне, например, легко, потому что я и бытовые их жесты знаю. Если я им покажу, допустим, грех, вот как у нас показывают грех пальчиком в сердце, да, то они могут не понять, и поэтому им показываешь грех на голову, что вот у них такой жест. Грех, угу. Да.
То есть,
хотя я в церкви, да, да, по голове, да, что-то получишь, да, угу. Если грех сделать. А в церкви я уже так не покажу. Я знаю, что здесь вот уже надо правильно показывать грех.
А может, это означает мысленная ошибка? Что тут да. Ошибка сердца, а тут ошибка
может
мысли.
Быть, но они вот продолжают так же показывать грех, Бог, даже Бога так показывают. Ну, как-то вот, кто ходит к нам, они уже справляются, все, они уже привыкли, и даже в Боге смотришь, разговаривают между собой и показывают, Бог вот так уже показывает, что Бог вот он выше всех.
Угу.
Вот, и привычка уже у человека.
У вас сын, да? У вас один
сын
ребенок?
Один, да, сын у меня один, слышит он.
Но а
он...
с папой он со своим вот. Как общается?
Значит, до первого класса он никак не общался, ему было неинтересно, мы все с ним, садик вместе, все, папа у нас только деньги зарабатывал, ну, это как семьянин у нас отец. Ну и вот, а когда уже он пошел в школу, и вдруг он мне стал это самое донимать вот этими вопросами, мама, покажи, а как же там книжка, а как же там телевизор, а о чем вы с папой разговариваете? И вот потихоньку, помаленьку я ему стала все это показывать, рассказывать, учить. И потом я смотрю один прекрасный день, они с отцом сидят вдвоем и разговаривают спокойненько так ручками. Я думаю,
какая
ничего
радость
себе.
Была, наверное,
какая радость.
Да?
Хоть это свою миссию-то отец должен выполнять к сыну-то, понимаете? Ну вот получилось так, что это. А сейчас вот он уже взрослый, у него трое детей, да, вот они приезжают. И спокойно с ним разговаривают, там, что в саду, как дела там.
То есть и внуки тоже и, могут.
Нет, внуки-то нет, они не очень. Ну, хотя хотят там что-то немножко. Ну, раз они у нас редко бывают, то, конечно, они не знают. Но деда любят, они ни в чем его не ущемляют, там даже никогда не видела, не слышала, чтобы они там сказали, ой, там глухой или еще что-то вот так вот. Любят его всегда, поцелуют все.
А действительно, вот. Редко бывают такие случаи, на которые глухие жалуются. Вот сейчас я спрашивала, и я так поняла, что если какие-то неприятности бывают, то люди просто как-то не хотят об этом даже говорить, их пытаются забыть. Но это, на самом деле это уже вот их такое христианское ощущение, что лучше не помнить, лучше забыть. Mm-hmm. Они действительно так редко жалуются, что вот кто-то обидел, кто-то передразнил, кто-то, я не знаю, там...
Ну, во всяком случае, вот сейчас 15-16 лет нашей общине, да, вот я заметила, все равно люди меняются. Если раньше они могли прийти, рассказывать там обиды, то в больнице и там их обидели, еще что-то в магазине, вот дома там в семье. А сейчас они меньше об этом говорят, меньше. И, видимо, вот все-таки вот это воспитание христианское все равно сказалось. Но вот если вы придете в общество глухих, если вы их спросите, где вас там где-то что-то обидели, не так сказали, не так, о, они много вам расскажут, много. Да, они очень-очень долго держат обиду и запоминают все эти вот случаи. Но наши, они просто, мы стараемся их воспитывать, что надо терпеть, надо выступать. Ну и что, вот ты не слышишь, а он слышит. Но зато ты, допустим, физически здоровый, а он слабенький, там старый или что. Ну как-то вот так объясняем все эти истины евангельские.
Вот мне попался такой заголовок на одном сайте, где... глухие люди общаются, 5 плюсов глухоты, что есть в глухоте не только минусы, но и плюсы. Вот
Они поначалу очень переживали, и обиды такие были, что вот, конечно, слышащим хорошо, они могут в этот храм сходить, тот храм сходить, а мы только вот он живет на Щерса, вот он сюда едет, потому что здесь переводчик, батюшка жесты знает, вот. Но когда они стали спрашивать батюшку, вот мы не слышим, вот мы обижены, Господь нас обидел, не обидел, а как бы вот такое вот нам послал испытание, а батюшка им говорит, а вы знаете, вот если бы вы слышали и прошли бы по улице, и вы бы столько услышали и хорошего, а плохого вы бы услышали сколько. И вот знаете, как это по ушам режет. И говорит, и другой раз даже завидуем, что вот вы не слышите такую вот неприятные вот всякие высказывания, понимаете, вот может быть, вот только вот в этом он им показал, что Господь вам дал вот этот, и вы вот не можете лишний раз, вот знаете, как слышащий человек всегда злоупотребляет вот этим, Господи, о Господи, о Господи, вот так, понимаете, суе. А это не суе, суе, да, суе он его говорит, а слышишь, глухие люди этого не понимают, они никогда так не скажут, понимаете, потому что они не слышали этой фразы, и они, для них, вот если мы им объясняем, что Господь это вот,
все это такого ценность, жеста в суе не сделаешь,
да? Суе не сделаешь, да, потому что не слышали его, а если бы слышали, тоже бы так же говорили, вот, поэтому.
А вам никогда не хочется вот снять аппараты?
Не, я думаю, снимаю. Нет, вы знаете, вот я когда ложусь спать, и такая тишина, так хорошо. А один раз я легла в аппарате, и муж у меня, мы отдельно спим, он так храпит сильно. И потом, значит, когда он ходит, он же не слышит себя, он вот так вот шаркает. Ой, и мне так это все, знаете, тяжело, я сразу снимаю аппарат, у меня такая тишина, покой. И вот у нас батюшка, отец Сырен, говорит, Раиса Михайловна, вы такая счастливая. Вот вы вот все ходите здесь, вот все слышите, можете разговаривать, общаться. А когда вы приходите домой, вам хочется отдохнуть, вы его снимаете, я вам так завидую. А мы-то ведь продолжаем все это слышать.
И не отключиться.
Не отключиться. А у нас отключение бывает. Так что вот я довольна в этом отношении, да.
Ну, сейчас много говорят о доступной среде, о том, чтобы вот инвалидам было проще в обществе, да, значит, чтобы везде были пандусы, чтобы какая-то доступная среда была везде и так далее. Вот если говорить о глухих, слабослышащих людях, как вам кажется, чего не хватает, что нужно, чтобы глухие люди себя чувствовали комфортно, полноправными членами общества? Вообще, на какой ступени в этом отношении сейчас у нас общество стоит? Если так вот представить ступеньку, лестницу из 10 ступеней, то на какой мы ступени?
Не знаю, может, на третьей. Но дело в том, что вот они очень любят, когда слышащие их замечают. Даже вот не надо никаких-то жестов, а просто там поздоровался вот так уже, или как-то тебя похлопал, значит, я уже свой человек, значит, он ко мне не равнодушен, он меня как-то зауважал, вот они уже это чувствуют, это вот. А когда вот так отстраняешься, боишься там какой-то жест лишний показать неправильный, они уже тоже отталкиваются от такого человека. У нас был один человек, он приезжал из Якутии, вот, и он до сих пор здесь где-то в области, в храме, он хотел научиться жестами и уехать обратно в Якутию, но получилось так, что он поступил в семинарию здесь заочно, он, вы знаете, вот с первого дня он совершенно их нисколько не чуждался. Он к ним, наоборот, тянулся. Он мог от этого постукать по плечу, что-то ему сказать и что-то такое. И они, понимаете, они чувствовали, что он к ним прямо вот тянется. Вот они вот это очень-очень любят. Вот это их притягивает. А если человек, допустим, боится там, вот я покажу, а вдруг неправильно. Вот если я там улыбнусь, а вдруг он не в настроении. Вот тут уже они это чувствуют, и они от этого человека уже отдаляются. А вот когда к ним наоборот, с вниманием, даже какой-нибудь дурацкий жест показать, и они все равно обрадуются. Все равно это уже тебя приняли, и тебе как бы неравнодушно. Вот такое они любят. Вот я так заметила во всяком случае. А если стесняться их, и хочешь вроде изучить жесты, но стесняешься, очень трудно будет, очень трудно. Надо как-то набрать смелости, даже пусть ты там что-то не то показал, пусть, но ты уже его потрогал, ты уже ему там ручкой помахал, ты ему там до свидания, он уже в следующий раз сам подойдет, тебе что-нибудь покажет, там какой-то жест, да? В знаке внимания ему нужно немножко Вот это их приближает, да. А если ни разу не подходишь, ни разу, ну, видно, по лицу добрый человек, все, но никогда не подходит, ничего там, никаких-то знаков не проявляет, ну, они, конечно, этого человека могут и не замечать даже. Особо-то не тянутся.
Мне Светлана на лавочке рассказывала у вас, ага. Девушка, что...
Вот она к ним тянется, она молодец. Она не боится с ними разговаривать, хоть и неправильно там что-то говорит, а все равно, я так удивилась, она на самом деле немногословная такая какая-то немножко сдержанная, про себя особо ничего не расскажет. Но она как-то глухим-то как-то старается, хочет помочь, хочет... Не знаю, она даже одну женщину глухонемую приютила у себя на ночь, подержала ее целый день у себя, потому что муж у нее бил, начал там что-то скандалить, дрался с ней, и она не знала, где ей переночевать, и Света ее к себе взяла. Несмотря на то, что она глуха, она же не побоялась, как я с ней буду разговаривать, а вдруг она обидится, она об этом не подумала.
А как она узнала об этой ситуации?
А я через меня, да. Угу. Потому что я ее хотела, она одну ночку-то у меня ночевала, а у меня мама так очень... Тяжело с ней, чужих людей вообще никого не воспринимает. И я уже Свете стала рассказывать, я говорю, как мне жалко Галю, ее муж-то бьет, а он же психически больной был-то. И врачи говорили, что опасно оставаться с ним. Вот. И она говорит, все, и она, по-моему, даже две ночи у нее ночевала, две ночи. И Галя потом после этого стала приходить, а где Света, а где Света? Света, говорю, вот сегодня не работает, сегодня я работаю. Вот это вот передай Свете, то какой-то гостинчик ей. А ведь она глухая, это слышащая. Они абсолютно разговаривать не могут, но она ее так полюбила, понимаете? Вот знак внимания, вот малейший, не обязательно там домой пускать, ну хотя бы вот что-то как-то улыбнись, потрогай, погладь там где-то вот, и все, и вот так покажи, уже радуется.
А Света говорила, кстати, что говорит, иногда заходят посторонние люди, первый раз заходят и говорят, что у вас секта какая-то.
Ну, да.
То есть так люди тоже сталкивались,
бывает,
да, с таким?
Да, у нас и глухие тоже спрашивают, потому что люди знают, что храм – это купола, колокола. Ну, как это в жилом доме? Я говорю, ну, пожалуйста. Вот на ЖБИ, на Синих Камнях, есть храм Николая Чудотворца.
Да, да, да.
Он в жилом доме. Отец Алексей, он в нашем доме жил. Я у них там была. В жилом доме живут они. Где-то в цокольном этаже. Вот. Ну, люди, видите, да, все осторожно, правильно, они все, конечно, надо узнавать все. Потому что
ну,
вот.
Через жесты, видимо, еще смущаются.
Да, сразу, мы да? видите, мы заходим в дом-то. Все равно люди сверху-то видят, что много глухих разговаривают там. Может, скажут, что-то. А они же собираются, у них очень много сект, очень много. И при том очень много молодежи туда ходит. Вот так что.
Ну, детское есть что-то вот порядка. Они как дети.
Да, да, да. Да, да, да. И они как дети. Даже вот смотрите, Евангелие, оно же имеет второй смысл. И им, когда объясняешь Евангелие в прямом смысле, вот, например, сеятель посеял зерно, да, они так и представляют, что вот он посеял зерно, вот оно выросло. А это же смысл того,
то
что.
То есть притчи человек, объяснять.
Притчи
очень сложно,
надо объяснять,
да?
обязательно. Они буквально понимают, только буквально. Смысл они не двух смыслов они не понимают. Им надо объяснять обязательно. Да, ну не знаю почему. Может быть, есть какие-то одни единицы, которые сразу понимают. Но все равно надо объяснять. Да даже слышащим людям тоже толкование же нужно.
Конечно, конечно.
Это глухим тем более.
То есть им просто это сложнее дается, вот эти вот отвлеченные понятия.
Да,
вот
да,
эти,
да, 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 да. Двухсмысленные какие-то. И это у них набор слов очень бедный. Они раз мало читают, и, естественно, вот батюшка говорит, а вот есть такая пословица, а им это не понять. Вот объяснишь, вот вывернешься как-нибудь, ее упростишь вот так, они все равно глазами хлопают. Я говорю, батюшка, это сложно, потому что они на слух этого не воспринимали и не знают. Это вам легко. Вот я даже иногда и батюшкам-то подсказываю, вот это не надо говорить, а это можно.
То есть вам приходится проповеди еще как-то упрощать?
Да, упрощать, того, да, бывает поняли. Такое, да. Угу. Вот у нас все батюшки же семинарию закончили, они все такие богословы, такие умные. Отец Иоанн начнет рассказывать, так все по-умному. Батюшка, ой, отец Иоанн, говорю, это же не семинария, давайте им попроще и покороче. Хорошо, ладно, и уже сделает вот как вот. Потому что тут сложно.
Им тоже приходится учиться все
да,
время, да?
Да, 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 да. Батюшкам, да. Потому что они хотят, вот как они научились, они же образованные, грамотные, они так и хотят все это высказывать. А этим-то так не надо. И при этом и получается им двойная работа. Они сначала должны упростить, а потом уже это. Даже вот к этим занятиям они заранее подготавливаются. Вот он приходит и говорит: знаете, я сегодня не готов, давайте я на ваши вопросы буду отвечать. Ну, я уже, естественно, попроще им доношу, чтобы понятно было.
Потому что... То есть вы тоже, то есть отец Иоанн тоже с ними полностью на жестовом не разговаривает?
Разговаривает. Он как раз вот один из тех, что он так хорошо освоил жест, понимает, что ему говорят.
То есть он может на вопросы так отвечать может, без вас?
Да, вот смотрите, он сейчас с ними. Может, он все может. У него вот как-то к этому. Хотя вот он не был таким вот эмоциональным, там, чтобы там как-то вот так вот. Он, наоборот, был более такой сдержанный. А вот как-то получилось так, видите, с глухими, с ними, с душой, и все понимает их прекрасно. Они его очень любят, он, потому что терпеливый, это не как я. Я могу, что глупые вопросы задаешь, а он нет, он выслушает все до конца, объяснит все.
Я напомню, сегодня мы с вами встретились с сурдопереводчиком общины глухих и слабослышащих в городе Екатеринбурге Раисой Михайловной Егорушкиной.